Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья. В студии Мария Заостровных на волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Точка зрения». Своим мнением о событиях, происходящих в современном мире, сегодня делится с нами отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Первая новость, которую обсудим, пришла к нам из Польши. Глава Министерства внутренних дел Польши предлагает годовщину завершения Второй мировой войны отмечать не в Москве. По мнению Грзегорза Схетины, для этих празднований лучше всего подходят Лондон или Берлин. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции РМФ-ФМ, отвечая на вопрос о предложении президента республики Бронислава Комаровского организовать 8 мая церемонию по случаю 70-летия победы на мысе Вестерплатте в Гданьске. Схетина поддержал инициативу Комаровского, однако сказал, что отмечать годовщину окончания войны там, где эта война началась, по крайней мере, неестественно. Цитата. «Почему-то мы так легко привыкли к тому, что Москва – это место, где чтят окончание военных действий, а не Лондон или Берлин», – полагает министр. «Мы должны быть готовы организовать эти торжества. Я говорю о странах Западной Европы и о союзниках, о тех, кто привел к победе в 1945 году», – заключил Схетина. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя слова главы польского МИД, заявил, что они позорят не только его, но и все возглавляемое им ведомство. Далее цитата. «На мой взгляд, после известных заявлений этого господина по поводу Освенцима, он пытается покрыть позором не только свое имя, но и дипломатическую службу Польши, потому что так неумело и неуклюже пытаться пересмотреть итоги Второй мировой войны, роль СССР в качестве победителя действительно выглядит одиозно», — сказал Карасин. 70 лет завершения Второй мировой войны — это дата действительно большая, грандиозная, и отмечаться она будет не только в России, но и во многих странах Европы. Как мы знаем, там проходят салюты, какие-то праздничные гуляния, то есть отмечают эту дату широко и не только в нашей стране. Поэтому, батюшка, я хочу спросить у вас, вот как лично вы отнеслись к подобному заявлению главы Министерства иностранных дел Польши? И где, по-вашему, стоит отмечать столь великий праздник?
Вопрос, который возник сегодня, как-то, знаете, вот неудобно даже на него тратить время и тратить слова. Потому что, когда мы начинаем чем-то спорить, мы тем самым поневоле предполагаем, что вопрос вообще имеет какую-то неясность и достоин спора. Одно дело, конечно, наше дипломатическое ведомство, которое по долгу своей службы, по протоколу должно что-то такое отвечать. И то я бы, с позволения сказать, позволил себе поправить нашего замминистра иностранных дел, который говорит, что слова господина Схетаны позорят его и возглавляя им ведомство. Ну, позвольте, ну, что же позорят? Ну, это примерно так же, как сказать, мажут сажей изнутри печную трубу. Ну, как можно их еще опозорить? Хуже, чем они уже все опозорены. Вся, не только Министерство дел Польши, но и, к сожалению, вся политика этого государства. Да, это было бы смешно, когда бы не было так грустно, как выразился наш поэт. И вот, коль скоро зашла уже речь о поэзии, надо все-таки по этому поводу заглянуть немножко вдаль истории. Говорить об Отечественной войне и то, что произошло в 20 веке, еще раз повторю, просто некрасиво даже. А вот заглянуть вдаль, повторяю, историю наций, которую не надо путать с наследием людей. Не надо думать, что если кто-то имеет какую-то национальность, поляк, или там еврей, или немец, или американец, или русский, уж если на то пошло, то он несет на себе какую-то печать. Но национальные истории, истории взаимоотношений народов и наций, народов, племен, они имеют некую закономерность. И, конечно же, когда заходит речь о Польше и России, первое, что приходит в голову, как мы уже тут с вами начали поэтов цитировать, это знаменитые строки Пушкина, естественно. Уже каждый грамотный человек должен их знать. «Клеветникам России». «О чем шумите вы, народные вети? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас в волнении Литвы? Оставьте, это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Ну, впрочем, стихотворение, говорю, настолько известно, что как-то здесь его тоже в эфире повторять смысла большого нет. Но оно весьма поучительно. И в нынешний день тоже. А я в оставшееся время позволю себе напомнить вам другой поэтический шедевр, не побоюсь этого слова, хотя существенно менее знаменитого автора, и гораздо менее известный шедевр, хотя частично он нам известен, всем практически известен. Ну вот я не знаю, может я ошибусь, может быть меня подымут на смех, сказать, батюшка, мол, ты нас не учи, мы все это сами без тебя, но может быть кому-то будет интересно. А вот я прочитаю вам две первых строфы. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Мне в Соловках ее сказывал инок отец Петерим. Было 12 разбойников, был Кудеяр атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан. Ну, готов, как сказать, побиться об заклад, что особенно старшему поколению эти строки хорошо известны. Их не раз мы и вы пели, особенно там в часы веселья. Такая слащавая песенка вот про Кудеяра атамана, который грабил, убивал, а потом раскаялся и стал хорошим. Вот. Немногие знают, что эта песня, что, во-первых, это не песня, а сложенные стихи. Первоначально стали песни. Песни действительно стали народные. А стихи это не народные. Стихи принадлежат Николаю Алексеевичу Некрасову. Это фрагмент, так сказать, вставочка в его знаменитую поэму «Кому на Руси жить хорошо». И с этой слащавой историкой, которая превратилась в народную песенку, ничего общего эти стихи не имеют. Я вам опять-таки читать весь этот отрывок не буду, он достаточно длинный. Просто кратенько скажу, что происходило, а потом прочитаю финал. Кудеяр, что он грабил, убивал, потом раскаялся, все это правильно, все под тексту песни. И дано было ему некое такое послушание или эпитимия удивительная. Был ему дан его какой-то старец, тоже, как полагается, вот, святой человек, велел ему взять свой нож разбойничий, пойти в лес, выкопать там землянку и огромнейший дуб, многовековой дуб, срезать вот этим же самым ножом. И говорит, срежешь, ну, значит, Господь тебя простил. А не срежешь, помрешь, в общем-то, не успеешь, ну, значит, прости, мол, ничем помочь не можем. И вот, значит, Кудеяр пошел в этот лес и ножом своим орудует. Огромнейший вековой дуб пытается его ножом срезать. И у него ничего не получается, потому что, ну что ж там, вот, огромнейшее дерево, много ли там ножом насрезаешь. В сердце сомнение крадется, режет и слышит слова. «Эй ты, старик, что там делаешь?» Перекрестился сперва, глянул, пана Глуховского видит на борзом коне. Пана богатого, знатного, первого в той стороне. Вспомним, что польская знать, польские землевладельцы и русские православные крестьяне, чернь, были долгое время в западной части России, которая сейчас называется Украиной отчасти, или Белоруссией, жили по соседству. Много жестокого, страшного старец о пане слыхал и в поучении грешнику тайну свою рассказал. Пан усмехнулся. «Спасение я уж не чаю давно. В мире я чту только женщину, золото, честь и вино. Жить надо, старец, по-моему. Сколько холопов гублю, мучу, пытаю и вешаю, а поглядел бы, с кем сплю, чудо с отшельником сталося». Бешеный гнев ощутил. Бросился к пану Глуховскому. Нож ему в сердце вонзил. Только что пан окровавленный пал головой о седло, рухнуло древо громадное. Эхо весь лес потрясло. Рухнуло древо. Скатилось с инока бремя грехов. Славу Творцу вездесущему, днесь и во веки веков. Ну, не надо воспринимать это замечательное стихотворение как православный катехизис, да, или как учебник нравственного богословия, но здесь есть о чем призадуматься. Что я вам всем и предлагаю сделать.
Из Польши переносимся обратно к нам в Россию. Миронов предлагает вернуть в паспорт строку о национальности. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает вернуть в паспорт строку о национальности, которая могла бы заполняться гражданами в добровольном порядке. Об этом, как передает корреспондент Росбалта, он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме. Далее цитата по Миронову. «Если гражданин считает необходимым указать свою национальность, он должен иметь такую возможность и такое право ему нужно дать», — сказал Миронов. В частности, он считает, что в законе необходимо закрепить статус русского народа как государства образующего. Далее опять же цитата. «Это не умаляет никакой другой народ, это просто те реалии, которые нужно зафиксировать юридически». Конец цитаты. При этом политик считает неразумным предложение ввести термин «российская нация». И снова цитата. «Не надо изобретать никаких велосипедов, у нас был опыт по созданию советской нации, думаю, что с российской нацией у нас, возможно, получится то же самое», заключил Миронов. Итак, батюшка, хотите ли лично вы, чтобы в вашем паспорте была написана ваша национальность и ваше вероисповедание?
Вопрос, на мой непросвещенный взгляд, относится к числу очень простых и таких, ну, как бы сказать, прямолинейных. Господин Миронов, всем нам известный политик и лидер партии «Справедливая Россия», говорит, если гражданин считает необходимым указать свою национальность, он должен иметь такую возможность и такое право ему нужно дать. Заметьте, не принудить. Кстати, национальность и вероисповедание. Там в одном и том же, как сказать, контексте идут две графы в паспорте, заполняемые на усмотрение или по желанию гражданина. Если бы речь шла о принуждении людей к этому, ну, например, я не могу сказать, я вот фамилия моя Иванов, а имя говорить не буду. Ну, значит, мой паспорт недействительный, у меня будут разные неприятности с законом. А если я скажу фамилия моя Иванов, а вероисповедание свое или национальность свое говорить не буду, никаких проблем не будет. Так вот, какое может быть сомнение, на каких основаниях, я бы спросил тех, кто возражает господину Миронову и тех, кто его поддерживает. На каких основаниях вы возражаете? Потому что жалко 2 квадратных сантиметров в паспорте? Или чего? Вот об этом стоит тоже немножко призадуматься и обнаружить, что вот это вот негатив весь против Миронова, его совершенно разумного, прямолинейного и простого предложения, вот цитируется здесь агентство Росбалт, одно из самых похабных и гнусных агентств. Я уж не знаю, оно числится у нас среди зарубежных агентов или нет. Но каждый раз, когда я вижу ссылку на это учреждение в средствах массовой информации, у меня, ну, знаете, рвотный рефлекс. Так. Я надеюсь на то, что это предложение будет принято. И я, разумеется, пишу свой паспорт и свое происхождение национальное, и свое вероисповедание, чего и вам желаю.
Ну и закончим сегодняшний выпуск предложением Русской Православной Церкви преподавать религию со 2 по 9 классы. Русская Православная Церковь направила министру образования и науки Российской Федерации Дмитрию Ливанову предложение преподавать в школах модуль «Основы религиозной культуры и светской этики», так называемый ОРКСЭ. Со 2 по 9 классы. Глава Русской Православной Церкви выразил надежду, что в министерстве поддержат предложение. При этом он отметил, что даже в случае положительного решения введение предметов модуля во 2-4 классах станет возможным не раньше 2016-2017 учебного года, а в 5-9 классах не раньше 2017-2018 года. Я напомню, что курс ОРКСЭ введен во всех школах России с 1 сентября 2012 года. Он изучается в 4 классе из расчета 1 час в неделю. ОРКСЭ состоит из 6 модулей. Это основы православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры и основы мировых религиозных культур. А еще основы светской этики туда же входят. То есть школьники и их родители на сегодняшний день могут выбирать один из этих модулей. Батюшка, как вы отнеслись к этой идее? Нужно ли, ведь в истории России были примеры, когда из духовных училищ выходили лютые революционеры и борцы с церковью, с православием. Ваше мнение по этому вопросу?
Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, начинается с некоторой, с некоторой ошибки. Ну, я надеюсь, что она не преднамеренная нашими такими законными, серьезными средствами массовой информации. Повторяется эта ошибка. но достаточно досадная ошибка. Говорится о том, что Русская Православная Церковь предлагает преподавать религию со 2 по 9 класс. Имеется в виду расширение и углубление, экспансия курса ОРКСЭ, основ религиозной культуры и светской этики. Вот здесь с самого начала надо поставить точки над «и», а точнее сказать, зачеркнуть эту ошибку. Мы не преподаем религию. Мы преподаем основы религиозной культуры, подчеркиваю это, а для, причем, не, да, ну, соответственно, не только православной, а для желающих или не желающих иные дисциплины, там светская этика не очень удачное название, но тем не менее, или основы религиозной или нерелигиозной культуры, соответствующие последней. Разница огромная. Разница та же самая, как преподавать нашим детям, школьникам, историю мира и цивилизации, да, историю России и зарубежных стран, в которых войны, естественно, играли ключевую роль, или готовить молодых людей стать офицерами российской армии. Разница есть? Узнавать о военных делах или учиться быть воинами. Ну вот, это решительно то же самое. И представьте себе, какой-нибудь человечек стал бы негодовать, что наших мальчиков и девочек в равной мере учат, там, не знаю, быть солдатами. На уроках истории. Ну, что за бред? Да, действительно, разница. Я долго это, может быть, в следующий раз как-нибудь, если у нас появится вопрос на эту тему, можно будет обсудить. Но здесь разница очень глубокая, очень принципиальная. Ну, а по существу вопроса. Да, разумеется, я в нашей области Ивановской, в нашем институте развития образования, в нашей епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства постоянно сталкиваюсь с этой темой, с преподаванием курса ОРКСЭ, с трудностями, которые сталкиваются педагоги, с успехами преподавания этого курса. Разумеется, не надо как быть тут профессором педагогики, чтобы понять, что одного или двух классов в младшей, в начальной школе при очень небольшой часовой нагрузке, там сколько-то, 30 часов, совершенно не только недостаточно, но и даже, так сказать, и начать-то люди всерьез не успевают вот эту вот серьезнейшую, важную дисциплину доносить до сознания нашей молодежи. Разумеется, такая тематика, как религиозная культура или светская этика, должна продолжаться в течение практически всего школьного курса, но вот здесь возникает сложность, которая, опять-таки, как всегда, как часто это бывает, у нас проскакивает между пальцев. Эта сложность – это перегрузка школьников. И с этим я тоже постоянно встречаюсь. А перегрузка школьников вовсе не означает, что не надо совершенствовать школьный курс. Его надо совершенствовать. Но совершенствовать надо так, чтобы с этой перегрузкой справляться и избавляться от нее. И вот, как-то сказать, давать нагрузку тем, кто эту, особенно в среднем, ну, в классах, начиная, там, не знаю, с 6 и кончая 11, давать нагрузку тем, кто ее хочет и способен нести. У нас есть очень разные дети. Об этом любой педагог, ну, достойный своего имени, прекрасно знает. Наши журналисты некоторые, особенно неблагонамеренные, об этом постоянно забывают. Люди, которые у них, так сказать, грубо говоря, чем длиннее язык, тем короче мозги уже. Простите меня за такую простейшую метафору. Так вот, есть молодежь, которая прекрасно способна нести серьезную, глубокую и такую основательную академическую нагрузку в той или иной области. Один учится музыке, другой истории, третий математику грызет и становится талантливым исследователем. Четвертый чему-то еще. Я вот себя могу вспомнить в возрасте вот именно этой вот младшей школы, в 5 классе. Пятый там, вот именно 6. Когда меня спросили, что тебе, какая тебе наука больше всего нравится, и тебе в школе больше всего нравится. Я ответил без малейшего сомнения, хотя я был, что называется, из кавычках, интеллигентной семьи. Мне больше всего нравится работа в слесарной мастерской. Потому что первый раз в жизни я увидел токарный станок. И наш прекрасный учитель Николай Дмитриевич, помню, наверное, уже скончался давным-давно. Простой рабочий человек. У него в классе мальчики только были. Обстановка была другая совершенно, чем на обычных уроках. Было страшно интересно, увлекательно и здорово. И кто знает, еще бы годик поучиться, я, может, стал бы токарем и уже не стал бы священником. Но не в этом дело. Важно, что я, так сказать, здесь уже пошел немножко в другую сторону. Да, наши процессы, нашего образования, нашей организации учебного процесса в средней школе нуждается в постоянном пересмотре, коррекциях, экспериментах, развитии с тем, чтобы дать нашей молодежи такие знания, такие умения, которые будут им помогать и в молодые годы, и в средние годы, и в старости, которые будут им содействовать их личному развитию и профессиональной ориентации. И будут как можно дальше от любого формализма, от любой бумажки, от любой галочной повинности, как у нас сейчас говорят, и над этим следует работать. И внедрение курса ОРГСЭ, конечно, в школьный курикулум, в школьное образование, будет одним из этих элементов развития школьного образования. Спаси вас Бог. Будем надеяться и молиться, что это происходит.
Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня у меня все. Я напомню, что в студии радиоканала «Воскресенье» была ведущая Мария Заостровных. Гостем в сегодняшней программе «Точка зрения» был настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, батюшка, и до новых встреч.
Всего вам доброго.